В это же время на другой части планеты, в квартире Майкла Сэммела, раздался телефонный звонок. Странно, в эти часы звонить не примет. Шокинг. Что-то случилось. Только бы не с мамочкой. «Я бы не посмел вас тревожить», — сказал человек, который передавал ему первые материалы на Штиглица. «Если бы не чрезвычайные обстоятельства. Увидимся, несмотря на поздний час. Или намерены ждать до завтра? Конечно, я бы предпочел увидеться утром. Ваше право. Но завтра вечером в Испании может появиться сенсационный материал об интересующих нас с вами преступниках. Вы начали эту тему, жаль, если ее перехватят. Речь идет о новом преступлении. Пауки в банке. Нацист убивает нациста. И за всем этим стоит герой вашего исследования. Но в несколько ином качестве. Так мне, во всяком случае, кажется. Хорошо, я приеду в то кафе, где мы с вами встречались. Когда вас ждать? Через полчаса. Операция, задуманная Макайром, вступала в завершающую стадию. Были задействованы лондонская и лиссабонская резидентуры. Мадрид включили в дело опосредованно через директора испанского ИТТ Эрла Джекобса. Необходимость завершения первой стадии комбинации именно сейчас диктовалась тем, что наружное наблюдение, поймавшее, наконец, Роумена, зафиксировало отправку им в аэропорту письма, которое, увы, не поддавалось перехвату. Сэммел опоздал на 4 минуты, извинился. Такси по-прежнему не хватает, бензина нет. Что вы хотите, раны войны быстро не залечишь. Заказал 2 чашки кофе, поинтересовался, не голоден ли его неизвестный друг, лорд Вестминстер или сэр Эдвард, выслушал вежливый отказ и приготовился слушать. Человек достал из кармана маленькую восковку, спросил, читает ли Сэммел по-испански, и протянул ему сообщение испанского телеграфного агентства ЭФА. Что не поймете, я прокомментирую. Боюсь, что я ничего не пойму. Я продираюсь сквозь их язык только со словарем. Переведите, пожалуйста. Извольте. Пуэрто-дель-Соль сообщила сегодня, что в окрестностях Мадрида недавно был обнаружен полуразложившийся труп мужчины, не поддававшийся идентификации. Исследование костюма и обуви покойного, умершего от огнестрельных ран в области печени, позволило экспертам выдвинуть версию о немецком происхождении неизвестного. Эта версия подтверждалась также тем, что в подкладке пиджака убитого были найдены 2 документа. Один на английском, а другой на немецком языке. Пуэрто-дель-Соль обратилась в североамериканское посольство за содействием в идентификации трупа, а также попросила дать официально заверенный перевод английского документа, в котором упоминается имя советника Пола Роумена. По первой позиции североамериканское посольство ответило Пуэрто-дель-Соль в том смысле, что ФБР согласилась обратиться к оккупационным властям в Германии за содействием, в то время как вторую позицию работник консульского отдела отказался прокомментировать. Следствие продолжается. Любопытно. Так кто же был убит? Штиглиц? Нет, Штиглиц, он же Макс фон Штирлиц, он же Бользон, он же Брун, исчез из Мадрида, как и некий Кэмп. Через несколько часов после того, как в городе на чьей-то квартире был убит Морсон, он же Гаузнер, в прошлом офицер Абвера, возможно, перевербованный русскими. Черт, это невероятно интересно. Нет, это еще не интересно, мистер Сэммел. Самое интересное дальше. Дело в том, что немецкий текст, обнаруженный в пиджаке Морсона Гаузнера, является собой отчет, подготовленный для Штирлица, о работе, проделанной за последние месяцы шпионской группой по разложению изнутри, некой патриотической организации немецких офицеров-участников покушения на Бесноватого. — На кого, простите? — На Гитлера, — поморщился человек. — Неужели не ясно? Так вот, Гаузнер Морсон вез Штирлицу псевдоним, под которым тот работал на русских. Предположительно, звучит как Юстас. Впрочем, это мы нашли в материалах гестапо, в этом еще следует разбираться. Рапорт о работе, которая вполне позволяет шельмовать немецких патриотов, обвинив их в прогитлеровских настроениях. Как вам известно, именно гестапо возглавляло аресты и проводило казни немецких генералов из антигитлеровской оппозиции. А русские были главными обвинителями германского генерального штаба в Нюрнберге. Их судья написал протест по поводу оправдания трибуналом германской армии. Они знают, кого им следует бояться. Вы понимаете, какого рода смыкание вырисовывается во всем этом деле? Штирлиц, выполнявший самые кровавые задания гестапо Мюллера по устранению госпожи Фрайтаг и господина Рубинау, которые, как выясняется, пытались спасти от Гитлера военных оппозиционеров Рейха,
был завербован русскими и работал на них. — Это феноменально, — заметил Сэмэл. — Это надо отметить. — Скотч?
— Нет, благодарю вас. И вам не советую, потому что вам предстоит всю ночь писать, а утром в 9 быть в испанском посольстве и попросить прокомментировать вашу информацию. Попробуйте обратиться к мистеру Игнасио Марио Пухоль и Сарайсу. Он один из немногих, кто мыслит широко и непредвзято. Он не зашоренный франкист, с ним можно говорить.
Хорошо. А что было написано по-английски?
Человек сделал маленький какой-то птичий глоток кофе, быстро запил водой из высокого стакана, словно пил горькое лекарство, и, пытливо взглянув на Сэмэла, ответил.
Но это не для печати.
Пока что, во всяком случае.
Документ, написанный американским дипломатом.
Есть обязательство выполнять секретную службу.
Чью?
Сэмэл даже подался вперед, не заметив, как пепел с его сигареты осыпался в кофе.
Не английскую же, право. Фамилия.
Дайте честное слово, что не напишите об этом вплоть до моего к вам звонка.
Я даю вам слово.
Это советник американского посольства в Мадриде мистер Пол Роуман. Сеньор Игнасио Марио Пухоль и Сарайс выслушал Сэмэла с открытым доброжелательством. Заметил, что пресса Ее Величества работает в лучших традициях английского детективного романа, категорически отказался комментировать сообщение по поводу документа, написанного на английском языке, порекомендовал. «Я понимаю, что вы вправе поступать, как знаете, мистер Сэмэл. Мы никак не посягаем на свободу прессы. Повременить с публикацией, потому что пропавший сеньор Кэмп, как представляется возможным считать, оказался жертвой группы Морсена Штирлица. Он был им чем-то опасен. Следствие продолжается, будем ждать, я согласен с вами. Все это в высшей степени интересно. Испанские газеты склонны получить исчерпывающую информацию от следственных органов. Их молчание не означает посягательство на свободу слова, которое гарантировано в Испании законом генералиссимуса Франко, так же, как и во всех других демократических государствах. Пухоль и Сарайс провел беседу так, как было оговорено на конспиративной встрече с представителем Маккайра. Повод для беседы был закамуфлирован вполне понятным беспокойством государственного департамента по поводу престижа его сотрудника Роумена, имя которого шельмовалось в обнаруженном у Морсена документе. «Мы не можем поверить в случившееся, это чудовищно. Проверка, еще раз проверка. Мы живем в стране свободы, каждый имеет право на защиту. Конституция гарантирует честь и достоинство любого американца». Публикация Майкла Сэмэла, хотя ее и подрезали, была заглавлена «Кому же теперь служат нацисты? ГПУ?» О Романе, понятно, не говорилось ни слова. Впрочем, редакция уведомляла читателей, что журналист намерен продолжить расследование, ибо он уже имеет материалы, неопровержимо подтверждающие вину Штирлица в устранении госпожи Фрайтаг, отправленные в Швецию немецкими офицерами, членами антигитлеровской оппозиции. О сенсационном разоблачении английского журналиста в Аргентине напечатала лишь столичная Кларин. Фамилия Штирлица была, как всегда, переврана. Эстиглиц. Зато имя Кэмп было напечатано правильно.